солнце клонилось к закату. Олаф Конунг стоял на берегу фьорда и всматривался в гряду гор, неприступной стеной ледяных вершин, вставших на его пути. Утомленные переходом в ожидании предстоящего сражения, его воины расположились в долине вблизи Стиклестада. Дымились костры, доносились приглушенные ни о чем разговоры. Никто не произносил этого вслух, но каждый думал о неминуемом бое, а с ним о собственной жизни. Выживет, не выживет, одному Богу известно. Смерть будто витала в воздухе, она была очевидной, и от сознания этого любое незначимое слово или же обыденное событие принимало иной смысл и ценность, ведь они могли оказаться последними, совершенными или произнесенными в этой жизни. Это завораживало, пугало и одновременно притупляло. Мысли становились вязкими и неуклюжими, при этом кусок не лез в горло, и наспех поев похлебку, накрывшись щитами, будто спрятавшись в коконы, ранее обычного войска конунга стало готовиться ко сну. Олаф же, напротив, был как никогда сосредоточен и спокоен. И действительно, думал он, и от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому многое вверено, с того больше и взыщут. Немногим выпадет такое счастье. Умереть конунгом, погибнуть на поле брани с именем Христа на устах. Он вспомнил Сигурда Свинью, своего отчима, как тот, одряхлев, превратился в сущего младенца, мочился и оправлялся под себя. «Нет, не хочу такой судьбы», — думал конунг. «Куда лучше уйти в расцвете сил, молодым и дееспособным, к тому же умереть не на чужбине, а у себя на родине, где с детства знаком каждый камень, каждый срывающийся с гор водный поток. И если предстоит погибнуть от рук своих же подданных, бондов и лидерманов, от людей, которым я нес учение Божие, это возможность пройти тем же путем, что прошел когда-то на Голгофу Христос». «Заблудшие», — думал конунг, — «возможно, они когда-нибудь пожалеют о содеянном». Иван также не мог уснуть. Он смотрел на багровеющий и исчезающий за ледяными верхушками гор солнечный диск и все думал, что я делаю здесь? И как могло так случиться, что та единственная встреча с княгиней обернется для меня так нелепо и будет иметь совершенно непредсказуемое продолжение? «Господи, прости меня грешного», — горячо зашептал он молитву. А тем временем солнце окончательно поглотили чернеющие вершины гор. Но прежде чем исчезнуть в их ненасытной утробе, оно напоследок ярко вспыхнуло и широко кровавым огненным заревом растеклось по безмолвной глади уже засыпающего фьорда. От увиденного Ивану стало не по себе. «А что, если я вижу солнце в последний раз?» — ужаснулся он. «Утром оно взойдет, как всегда. А вот заката я никогда уже не увижу». Он так и не научился владеть оружием. Кольчуга была ему велика, шлем беспрестанно сползал на глаза, а меч казался неподъемно тяжелым. Олаф Конунг определил его в походную церковь, помогать священнику. При ней же был организован импровизированный скрипторий. Чудно было переписывать Библию и Евангелие непонятными латинскими литерами. Конунг приказал приставить к нему двух телохранителей — викингов Дага Золотые Ресницы и Тьеда Гнилую Кожу. Те прежде бывали в Гордариках, служили при дворе цареградских правителей, ходили за моря к Сицилии, а теперь вот вернулись на родину сражаться за Олафа Конунга. Величали они Ивана не иначе, как Йохан Кенугардский, то есть Киевский, или по-норвежски город Лодок, и относились к нему с уважением, как к скальду, которых почитали здесь издревле. Наступило утро 29 июля 1030 года. Конунг построил свое войско и обратился к нему с речью. «Когда начнется битва», — громко произнес он, — «все должны проявить мужество и смело идти вперед. Толпа взревела. «Мы с тобой, конунг! Веди нас в бой!» 13 сотен человек стояло перед ним. Все закаленные в боях воины. «У нас хорошее и большое войско», — громко во весь голос произнес Олаф. «И хотя у бондов войско немногим больше, наша судьба решит, кому достанется победа. Но я должен объявить вам, что в этом бою я не отступлю. Либо я одержу победу над бондами, либо погибну». «Слава конунгу!» — взревела, обрецая оружием толпа. Олаф улыбнулся. В это мгновение он был прекрасен. На голове позолоченный шлем. Обеленные сединой кудри развиваются на ветру. В одной руке он держал белый щит со святым крестом из золота, а в другой — копье. У пояса, посверкивая остро заточенной гранью, святой золотой рукоятью свисал острый меч Хнейтир. Как только конунг закончил речь, показалось воинство бондов и лидерманов. Командовал ими Кальф, сын Арни, бывший боевой товарищ Олафа, который перешел на сторону Кнута Великого. Рядом с Арни стояли со своими людьми Харик из Тьеты и Торир, собака. Кнут конунг Дании и Англии пообещал Кальву, если ему удастся уничтожить Олафа, то он произведет его в ярлы. Тщеславие и гордыня двигали сейчас Кальвом. Он высоко поднял стяг и обратился к бондам. «Все, кто хочет отплатить Олафу конунгу за свои горести и беды, должны держаться этого стяга, который понесут прямо к стягу Олафа. Вы должны вспомнить все обиды, которые он вам нанес. Запомните, у вас не будет лучшей возможности отомстить за свои несчастья и освободиться от гнета и рабства, в которые вас вверг конунг». Толпа одобрительно взревела. «Смерть конунгу! Вперед, войско бондов! Вперед!» — отдал приказ Кальф. «Вперед! Вперед, люди Христа! Люди креста! Люди конунга!» Раскатами грома ответили на боевой клич бондов воины Олафа и устремились навстречу противнику. Когда войска сошлись настолько близко, что можно было узнать друг друга, Олаф конунг, улыбаясь, спросил: «А ты почему здесь, Кальф? Мы расстались с друзьями. Не подобает тебе сражаться против нас? Ведь с нами 4 твоих братьев. Неужто ты их предашь?» Бонды перестали брецать оружием и недоуменно уставились на Кальва. Наступила такая тишина, что стало слышно, как жужжат мухи. Наконец, стараясь не смотреть Олафу в глаза, Кальф произнес: «Теперь многое изменилось. Ты покинул нас, и нам ничего не оставалось, как помириться с теми, кто остался. И теперь каждый должен оставаться там, где он есть. Если бы это зависело от меня, мы могли бы еще помириться», неуверенно, будто оправдываясь, закончил он. Старый вояка Финн, стоявший рядом с Олафом, прошептал: «Это похоже на Кальва. Если он произносит хорошие слова, значит, собирается на злое дело. Жди от него беды». Наступила заминка. Бонды продолжали смотреть в сторону Кальва, но тот не подавал им никакого знака. Тогда Торир собака встал перед стягом бондов и крикнул: «Вперед! Вперед, войско бондов!» Завязалось сражение. Стрелы и копья полетели в сторону войска Олафа конунга, но воины Христа не дрогнули. Ломая строй бондов и вклиниваясь в него, они двинулись вперед, и вскоре первые ряды воинства конунга стояли уже там, где раньше находились последние ряды бондов. Казалось, это была победа. Бонды уже было хотели обратиться в бегство, но лидерманы со своими дружинниками не дрогнули. Они выстояли, и завязалась ожесточенная битва. Лязг металла, стоны раненых, последние утробные, холодящие душу звуки смерти, испускающих дух обезглавленных, лишенных конечностей, вспоротых и потрошенных, будто дичь умирающих бондов, лидерманов, людей конунга, вскоре заполонили всю долину. Пот, льющаяся потоками кровь, Запахи съеденной недавно пищи и зловоние экскрементов, вытекающих из вспоротых животов, все это смешавшись, удушливо запахло смертью. Строй перед конунгом стал редеть. При первом же натиске погибли стоящие рядом с конунгом Арнльот Геллинни, Торрир Кукушка и Фасти Пахтанье. Увидев это, Олаф Конунг вышел из круга воинов, закрывавших его щитами, и двинулся в сторону противника. Это сразу же заметил Торрир Собака, Кальф и Торстейн Корабельный Мастер. Торстейн первым нанес конунгу удар секирой. Удар был очень сильным и пришелся по левой ноге конунга выше колена. Олаф пошатнулся и, выпустив меч из рук, невольно оперся на камень. Все это происходило на глазах у Ивана. Изрубленные на земле лежали его защитники, Даг – золотые ресницы и Тьет – гнилая кожа. А он все стоял и задавал себе один и тот же вопрос. Зачем? Ради чего они убивают друг друга? Создатель всего живого, Господь наш, как ты можешь спокойно взирать на это? А потом, обращаясь уже к Богородице, зашептал: «О, Матерь Божия Аранта, вразуми их, протяни над ними свои святые персты, защити их, ибо творят они это по незнанию, из-за черствости душ своих». К тому, что произошло дальше, можно относиться по-разному. Можно, к примеру, рассматривать произошедшие в дальнейшем события как случайные и разрозненные, и никак не зависящие друг от друга, а можно на все взглянуть по-иному и увидеть во всем произошедшем божественное знамение и закономерность. Дело в том, что как только Иван обратился к небесам, к Святой Деве Марии, небо над стеклостадиром внезапно почернело. Еще недавно ослепительно синее, залитое солнечным светом, с проплывающими по нему белыми и пушистыми облаками, оно вдруг потеряло яркость и синеву, стало серым, а затем очень стремительно стало чернеть. Был полдень. Солнце находилось в зените, но, несмотря на это, что-то темное, такое же круглое, как и солнце, перекрыв огненный диск, стало ненасытно кусок за куском пожирать его небесный огонь. Иван отбросил меч и протянул руки к небу. «Господи, не покидай нас!» Но его мольбы никто не услышал. Бонды и воины конунга продолжали безжалостно убивать друг друга. Иван увидел, как к раненому Олафу, держа перед собой копье, подбежал Торрир Собака. Удар пришелся ниже кольчуги, и копье по самое древко беспрепятственно вошло в живот конунга. Олаф упал на колени, и тут же с обезображенным ненавистью лицом к нему подскочил Кальф. С размаху он ударил мечом в шею конунга, и тот, как подкошенный, упал навзничь. Заливая плащ и доспехи, из раны хлынула кровь. К тому времени солнце совсем исчезло, и в наступившем мраке текущая повсюду кровь стала казаться зловеще черной. Иван так и не понял, что произошло. Он почувствовал лишь тупой удар в грудь, и что-то огромное, не давая дышать, начало заполнять его изнутри. Горячей, липкой и невероятно тяжелой стала вдруг его одежда, и, теряя сознание, он поначалу, будто молясь, опустился на колени, а затем, заваливаясь, упал на левый бок. Древко копья при этом надломилось и треснуло, и проникло еще глубже в его тело. Все эти события сменялись так спешно и планомерно, что временами начинало казаться, будто в их смене имелся заранее кем-то продуманный план. Невидимая и прочная нить связала всех этих людей. Все свершилось мгновенно и слитно, будто это было не множество, а одно завершенное апофеозом торжество победы жизни над смертью, Богом задуманное действо. Дело в том, что далеко в Новгороде, в ту самую минуту, когда Олаф Конунг испускал дух из темноты материнской утробы, стремясь к свету и делая первый вдох, появился его сын. 29 июля 1030 года, в день смерти своего отца, явился на свет великий князь Киевский, родоначальник династии Мономаховичей Всеволод. Солнечное затмение, гибель Олафа Конунга, рождение его сына и тяжелое ранение, казалось бы, случайно оказавшегося на чужбине киевского писаря Ивана, по плану задуманному свыше, все свершилось в один и тот же день, 29 июля 1030 года, когда день, когда солнечный диск над Норвегией окончательно поглотила тьма. Битва закончилась в полной темноте, и как только она завершилась, будто стая черного воронья на поле брани, слетелись мародеры. Они шарили по карманам убитых, сдирали с них окровавленную одежду и дрались за обувку, еще хранившую тепло прежних хозяев. Раненый в руку предводитель одного из отрядов бондов Торрер Собака распорядился гнать в шею эту нечисть. Мародеры исчезли, но ненадолго. Спрятавшись за окружавшие поле скалы, они появились вновь, и будто стая шакалов продолжали грабить убитых. Превозмогая боль в руке, Торрер Собака силился разыскать среди погибших тело Олафа Конунга и с полагающимися почестями похоронить его. И хотя они еще совсем недавно были смертельными врагами, Торреру никак не хотелось, чтобы эта безликая мразь надругалась над телом Конунга. Его он нашел у того же камня, о который безуспешно пытался опереться уже раненый Олаф. Кровь из раны на шее залила ему лицо, и трудно было узнать в этом мирно лежащем ничком, будто спящем человеке, грозного Конунга. Торрер Собака, чтобы убедиться, действительно ли перед ним Олаф, ладонью провел по окровавленному лицу погибшего воина. Без сомнения, это был Конунг. Острые скулы, волевой, будто высеченный из камня подбородок, заострившийся нос и залитые кровью глаза, которые будто в крошечных лужицах отразился сам Торрер. От увиденного ему стало дурно. Впервые, чего раньше с ним никогда не случалось, он вдруг почувствовал себя убийцей. И будто страшась внезапно появившегося в нем чувства, Торрер стал поспешно, стараясь не смотреть в эти мертвые глаза, заваливать труп камнями. К вечеру поле под Стеклестадиром полностью расчистили. Погибших бондов и лидерманов на телегах вывезли по домам родственники, а раненых, не разбираясь, кто на чьей стороне сражался, свалили в один огромный, стоящий на краю селения, сарай. Тут, в тусклом свете луны, над ними колдовала старая лекарка. С растрепанными седыми волосами, в драном сарафане и несвежем переднике, который весь был в крови, она больше походила на злого тролля, свершавшего кровавый пир, нежели на знахарку. Старухе помогала молодая, дородная, белокурая девица. Они вместе совершали обход раненых и пытались определить, кого из них стоит лечить, а кому помощь была уже бесполезна. Раненых в руки или ноги, без повреждения внутренних органов, они перетаскивали в один конец сарая, а тех, у кого внутренности были наружу, или повреждена грудная клетка, перетягивали поближе к выходу, мол, все равно скоро помрут. «А почему этого оставила?» — указала старуха на мертвенно-бледного, казалось, уже бездыханного юношу, у которого из груди торчала обломленная древко копья. «Мама, может, его можно еще спасти?» — с надеждой в голосе спросила девица. «Вы посмотрите, какой он хорошенький!» «У тебя одно на уме!» — вскипела знахарка. «Сколько раз тебе говорила, выбирай побогаче, у кого доспехи золоченные, да в карманах звенит. Они же сейчас податливые, как глина. Выходишь, гляди, и замуж кто из них возьмет. А ты кого выбрала? Гол, как сокол. Одну монету серебряную у него нашла», — показала она сребреник Ярослава. «Да еще это», — кнула она пальцем в окровавленный свиток. «Видать, с гордариков, не по-нашему написано». «Да и не жилец он. Гляди, бледный какой, как мел».
«Мама,
«А вы попробуйте», — настаивала девица. «Руки-то у вас золотые, может, и не помрет».
Старуха еще раз взглянула на умирающего. «Ладно, неси луковый отвар».
Девушка метнулась к очагу и принесла котелок с бурым варевом, остро пахнущим луком.
«А теперь помогай», — обратилась знахарка к дочери, разжимая кинжалом зубы раненого.
«Вливай только очень медленно в него луковый отвар», — продолжала командовать старуха. Когда на дне котелка уже ничего не осталось, старуха приказала: «Осмотри теперь рану. Если из нее течет луковый настой, считай, пропала. Не жилец он».
«Нет, мама, ничего кроме крови в ней нет», — обрадовалась девушка.
Старуха ей не поверила и стала, как собака, обнюхивать рану.
«Хорошо», — наконец произнесла она. «Раскали теперь до красна над огнем этот нож», — протянула она тот самый кинжал, — «и неси его сюда».
«Да воды кипяченой прихвати», — крикнула старуха вдогонку. Наконец, когда все было готово, девушка всем телом навалилась на раненого, обхватила его руками, а старуха резко, уверенным движением рассекла края раны. Удушливо запахло паленым мясом. Раненый застонал, а девушка еще плотнее обхватила его. Лекарка тем временем взяла клещи, захватила ими наконечник копья и резко потянула на себя. Из раны, булькая и пузырясь, хлынула кровь. Показались концы рассеченного ребра, и, наконец, как будто неохотно, тускло блеснул металл вражеского наконечника.
«А теперь немедленно дай ему это», — протянула старуха дочери пузырек с мутным содержимым. «Пусть выпьет. Там желчь кастрированного кабана, опий, белина, сок болиголова и уксус».
«А он выживет?» — с надеждой в голосе спросила девушка. Старуха ничего ей не ответила, а только покачала головой, но, заметив, с какой нежностью ее дочь смотрит в лицо умирающего юноши, задумчиво произнесла: «Это, Хельга, одному Богу ведомо». И тут же немедля принялась перевязывать рану, предварительно обработав ее порошком из сухой морожки, подорожника и лебеды. Как произошло, что Олаф Конунг стал вдруг святым, понять сложно. Для этого необходим был один свидетель произошедшего чуда, 10, а может 100, неважно. Главное, чтобы в это поверило как можно больше людей. И когда уверовавшие будут представлять собой критическую массу, действительно произойдет чудо. Пелена вдруг упала с глаз норвежцев. «Да он был святым», — стали говорить теперь о Конунге его бывшие враги. «Ведь он хотел избавить нас от тирана, освободить Норвегию». А чудо началось с Торина собаки. В тот вечер, когда он нашел тело Конунга и привалил его камнями, случайно коснулся раненной рукой раны на шее Олафа. Кровь Олафа смешалась с кровью Торина собаки, и боль мгновенно прошла. А затем на глазах стали затягиваться раны. Торир ничего тогда никому не сказал и спешно покинул это место. Глубокой ночью к холму из камней, под которыми покоился Олаф, подошли преданные ему бонды – Торгильс, сын Хальмы, и его сын Грим. Они извлекли из-под камней тело Конунга и отнесли его в свой сарай. Там они его по христианскому обычаю обмыли, завернули в льняную холстину и подготовили к захоронению. Все это они проделали в тайне, опасаясь, что недруги Конунга надругаются над его телом. Когда же приготовления были закончены, отец с сыном вернулись домой, а в это время в поисках ночлега к сараю подошли нищий слепой старик и его внук поводырь. Пол в сарае оказался мокрым, и они пошли прочь. Но прежде чем оттуда уйти, слепец случайно коснулся мокрой рукой своих глаз. И тут произошло чудо. Он прозрел. Торгиль с сыном тайно захоронили Олафа на берегу реки под толстым слоем песка. И вскоре на том самом месте забил источник с целебной водой. И вот когда об этих чудесах заговорила вся Норвегия, было принято решение перенести мощи Олафа Конунга в Тронхейм, в церковь святого Клеменса.
Теперь, с молитвой обращаясь к Господу, норвежцы все чаще стали упоминать и Олафа Святого, просить у него помощи и защиты. Но все же признание Олафа святым больше всего потрясло Кальва, сына Арни, нанесшего конунгу смертельный удар в шею. Он, возглавивший движение бондов и лидерманов против конунга Норвегии, чувствовал сейчас себя Иудой. «Воистину он святой», — думал Кальв, «если ему и после смерти удается владеть сердцами граждан, если я не сделаю ничего, что могло бы меня как-то оправдать и простить, я навеки останусь Иудой для норвежцев». Он много думал, советовался со своими соратниками и, наконец, ранней весной, как только сошел лед с рек больших и малых, вместе с Эйнаром Брюхотрясом отправился в Гардарики. В Хольгарде он встретил Ярицлейфа и его супругу Ингигерд. Кальв обратился к ним. «Конунг Ярицлейф, и ты, великая княгиня Ингигерд, воистину пути Господни неисповедимы. И зачастую мы не понимаем до конца, что творим, и судья нам Всевышний. Мы проделали такой далекий путь, чтобы просить вас отпустить с нами в Норвегию сына Олафа Святого Магнуса. Народ Норвегии хочет видеть его своим конунгом, и мы сделаем все для того, чтобы его сын мог получить сполна отцовское наследство». Ярислав не скрывал своей радости, а княгиня не проронила ни слова. Ее мысли были сейчас далеко. Она думала о том, что Олафа следует канонизировать и на Руси, и вскоре в Новгороде, в Готской слободе, на том самом месте, где некогда стоял деревянный терем, в котором в ночь Йоля первый и единственный раз, будто слившиеся воедино змеи, они соединились с конунгом, стояла теперь каменная церковь святого Олафа. Он стал единственным святым, которого почитают в православии, католицизме и протестантизме. Магнус, сын Олафа конунга, правил не только Норвегией, но и Данией и вскоре заслужил титул «Добрый».